Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Несколько месяцев назад мы разговаривали в радиожурнале «Поверх барьеров» с историком и социологом Аликом Эпштейном о его книге «Тотальная война. Биографии знаменитой арт-группы «Война». Только что вышла новая книга Алика Эпштейна, она называется «Искусство на баррикадах», «Пусси Райот», «Автобусная выставка» и «Протестный арт-активизм». Я пригласил Алика Эпштейна для того, чтобы поговорить и о книге, и о суде над группой «Пусси Райот». Алик, здравствуйте. Ваша новая книга продолжает тему первой, потому что «Пусси Райот» вышла из арт-группы «Война», но структурно книга другая. Это альбом с изображениями самого разного толка, фотографии и выступлений «Пусси Райот», хроника протеста против их ареста, карикатуры, плакаты и даже так называемые демотиваторы из интернета. Расскажите, пожалуйста, как возник замысел такого альбома?
Демотиваторов там всего один, причем даже его авторство удалось установить. В итоге анонимные мы в альбом не включали. Мне казалось важным, чтобы гражданский активизм был подписан. И тут надо сказать, Митя, я столкнулся с проблемой, к которой морально не был готов. Отдельные художники были готовы, чтобы мы воспроизводили их работы, но при этом отказывались, чтобы было указано их авторство. Обычно-то люди бьются за копирайт, и не дай бог, кого не укажи. Тут была ситуация прямо обратная. Художники просили дать подпись себя в качестве фотографов собственных работ, с тем, чтобы работы шли либо анонимно, либо под псевдонимом. И это показывает, до какого, в общем, уровня самоцензуры мы так неожиданно дошли, что художники боятся воспроизводить собственные работы в печатном издании. И надо сказать, что боятся не без оснований, потому что одна из работ, включенных в данный альбом, работа об известной «Чудесное обретение иконы Пусси Райот», которая была сделана и размещена, и сфотографирована в Новосибирске, стала предметом в начале административного разбирательства, и за это уже дважды был осужден Артем Лоскутов. Часто говорят, что вот по делу «Пусси Райот» пока нет никакого приговора суда. И это верно. Но по делам, связанным с «Пусси Райот», у нас уже один приговор суда есть. Артем Лоскутов был признан по отпечаткам пальцев, был признан виновным в размещении признанных кощунственными работ. Причем прокуратура внесла протест, что дело рассматривалось исключительно как административное правонарушение. И против Артема Лоскутова, известного активиста, художника, было возбуждено и уголовное дело тоже.
Работа-то замечательная, она может быть даже одна из самых красивых в вашем альбоме, вот просто красивая в буквальном смысле.
Честно говоря, мне тоже так кажется, но это тот случай, что это имеет значение постольку-поскольку. Здесь мы явно гнались не за красотой. Я стремился положить на стол судьям доказательства того, что перед ними не хулиганки, как они раз за разом постановляют, а это дело рассматривалось уже четырьмя судьями в двух судах, что перед ними часть некого явления, с которым они, может быть, не знакомы, сами судьи, в силу своего образования, в силу культурных предпочтений, в силу привычек, но это значимая часть именно современного искусства. И в своем альбоме, в большом предисловии к нему, я стремился показать, во-первых, истоки того, как давно художники пытаются очень своеобразно переосмыслить образ Богородицы. От Мадонны, окруженной сперматозоидами и эмбрионом в углу, с известной работы Мунка 894 года, работа эта имеет 5 известных его вариантов, до работы Джузеппе Венециано «Мадонна Третьего Рейха», где Богоматерь держит на руках маленького Гитлера 2009 года. От работы Марка Паттерсона «Мадонна, занимающаяся серфингом» 2011 года, до эпатажной, в каком-то смысле, но очень важной серии израильских художниц, Галины Блейх, уроженки Петербурга, и Лилии Чак, работы, которые были созданы по мотивам работы художников «Мадонн Возрождения», где были заменены лица женщины арабскими террористками-самоубийцами, которые взорвались в разных местах в Израиле, и это показывало именно трансформацию из крайности в крайность образа женщины, матери, заступницы, защитницы, которые традиционно изображают Мадонну, к образу именно женщины-шахидки, террористки-самоубийцы. Кстати, такая же есть «Мадонна с младенцами», «Святое семейство», где изображена женщина-шахидка, работа Олега Кулика еще 2004 года. С другой стороны, мы пытаемся показать выступления художников, которые соотносились с сакральным пространством храма Христа Спасителя, даже если были непосредственно не в самом храме, но возле него. Это и перформанс Дениса Мустафина «Между строк», реализованный им в ноябре 2010 года, и перформанс, который провели Денис Мустафин с Матвеем Крыловым «Ваши крестики, наши нолики», который был приведен тоже возле храма Христа Спасителя, и перформанс группы «Фемин», реализованный, назывался «Боже царя, гони» в декабре 2011 года. Деятельность «Пусть сирает» — это не озарение, не богохульство. Это некое продолжение тенденций, уже существовавших в русском акционизме. Потому что когда полуобнаженные три девушки выходят с плакатами, на которых написано «Боже, царя, гони», и это происходит в декабре, а потом в феврале несколько девушек, одетых, но внутри этого же самого собора, скажем так, частично записывают видеоролик, об этом нужно прямо сказать, что большую часть того, за что их судят, к храму Христа Спасителя имеет только опосредованное отношение, это монтаж, но видеоролик, который записан, «Богородица, Путина, прогони», это непосредственное развитие тех тенденций акционизма, которые были заложены до этого. И мне казалось очень важным постараться объяснить это судьям, потому что я сомневаюсь, что они в курсе. Я рад, что в деятельности в поддержку «Пусть Riot» приняли участие самые яркие звезды сегодняшнего нонконформистского искусства. И идея была выпустить этот альбом к суду. Вначале я надеялся сделать это к июньскому суду. Этого не получалось. У нас была дата 24 июля, до которого был продлен срок ареста девушек. И я очень стремился сделать это к 24 июля, пока вдруг стало известно, что заседание в Хамовническом суде назначено 20-е. И неимоверными просто усилиями мы получили сигнальные экземпляры 19 июля. Они сразу были переданы адвокатам в том числе. Уже 19 июля фотография обложки альбома с небольшим комментарием была опубликована в твиттере адвоката Николая Полозова, который защищает Машу Алехину. То есть людям, которым он прежде всего нужен, этот альбом попал. И это, мне кажется, очень важным, особенно учитывая те неимоверные сложности, с которым было сопряжено его издание. Все боялись с этим связываться, никто делать этого не хотел. В итоге альбом вышел без указания типографии, где это печаталось, при том, что печаталось это в одном, а переплеталось в другом совершенно месте. Все это показывает, в общем, что границы цензуры в современном искусстве, они куда ближе к сердцу и к мозгу, чем хотелось бы думать. Когда-то у Андрея Владимировича Ерофеева была идея делать выставки «Запрет на искусство» ежегодно. После того, как он провел первую такую выставку в Сахаровском центре, его судили и летом 2010 года признали виновным, и больше выставок «Запрет на искусство» не проходило. Не проходило не потому, что больше нет запретного искусства, а потому что даже сказать вслух и выставить, что является запретным, тоже само по себе запретно.
Вы подчеркиваете, Алекс, что акции, выступления «Пусть сирает» не являются антихристианскими по своей сути. Но ведь именно это один из главных аргументов обвинителей. Вот если вы видели недавно в телепередаче «Человек и закон», которая вышла в эфир перед началом слушаний предварительно в Хамовническом суде, сказали, что какая тут политика? К политике все это не имеет отношения. Это борьба с православием. Ну, собственно говоря, вот это главная версия обвинения. Вы утверждаете нечто совершенно противоположное.
Я думаю, что как раз с борьбой с православием это имеет очень относительную связь, если вообще имеет. Не забудем, что Маша Алехина девушка верующая и православная. Надя и Катя, я думаю, что они скорее атеистки, и это надо тоже, знаете, не бояться озвучивать. Понимаете, мы пришли к ситуации, которая, мне кажется, крайне проблематичной. Адвокаты, что Марк Захарович Фейгин, что Николай Полозов, рассказывают о том, насколько сами они люди верующие. Николай Полозов даже говорит, идет кампания очернения патриарха, я считаю, что это неправильно. То есть они пытаются выступать защитниками и иерархов, и самой Русской Православной Церкви. Знаете, мы очень долго боролись за право на свободу вероисповедания. Боролись в разных странах, боролись очень тяжело, но во многом сегодня это право, в общем, практически везде в мире есть. Нам сегодня нужно бороться за другое, нам нужно бороться за свободу от вероисповедания. Нам нужно сегодня бороться за то, что ты имеешь право быть атеистом и быть агностиком, за то, что меню и репертуар, который тебе предоставлен, это не выбирать между православием, католичеством, исламом или иудаизмом, буддизмом или конфуцианством, а выбрать секулярный атеистический образ жизни и мышления. И сегодняшней России в этом именно проблема. Проблема не в навязывании государственного православия, проблема в невозможности декларирования, а уж исследования в публичном пространстве кода мышления и поведения атеистического человека. Теперь акция эта сама не имела никакого антихристианского и антиправославного контекста, а была действительно сугубо политической, потому что девушки пели о том, как фактически под рясами церковных иерархов задрапированы погоны госбезопасности, о том, что фактически церковь воспитывает в гражданах покорность и подчинение действующему режиму. Собственно, об этом же девушки говорят и в своих интервью. Они этот месседж озвучили и озвучили многократно. Я в этой связи могу даже процитировать один из фрагментов интервью в блоге группы, в которой они сами описывали проведенный ими панк-молебен. Они говорят следующее. Патриарх Кирилл в последнее время обильно высказывался против политической активности граждан. Цитируется. «Православные люди не умеют выходить на демонстрации. Они стоят к поясу Пресвятой Богородицы. Эти люди не выходят на демонстрации, их голосов не слышно. Они молятся в тиши своих монастырей, в кельях, в домах», заявлял недавно святейший в храме Христа Спасителя во время празднования третьей годовщины своего восшествия на престол. «Да, верно», подчеркивают девушки, «голосов россиян не слышно, потому что они давно украдены ЦИКом. Граждане хотят прогнать Путина, но ЦИК крадет голоса. Мы поем черные рясы, золотые погоны, имея в виду то, что черные рясы скрывают под собой КГБшные погоны, которые в путинской системе особенно ценятся и имеют статус золотых. Патриарх Кирилл – известный чекист. И тошнит от того, что патриарх беззастенчиво агитирует за Путина». То есть фактически девушки выступают не против православия вообще или христианства как такового. Они выступают против того, что я бы определил как православный конкордат, некое государственно-церковное партнерство, которое, подобно тому, как сложилось со союзом в свое время Муссолини с Ватиканом, которое сложилось между сегодняшним российской государственной властью и православной церковью и другими религиозными конфессиями. И вот когда Путин встречается непосредственно за месяц до выборов 8 февраля со священнослужителями в Даниловом монастыре, кстати, это важно, говорят, что храм Христа Спасителя – это официальная резиденция патриарха. Я даже слышал эти слова из уст Андрея Ерофеева. Официальной резиденцией патриарха как раз является Данилов монастырь, где Путин со священнослужителями 8 февраля встречался. Так вот, Путин говорит о том, что между государством и религиозными организациями должен установиться режим партнерства, взаимной помощи и поддержки, что нужно усилить участие церкви в системе образования, дошкольного воспитания, повседневной жизни вооруженных сил, увеличить доступ церкви к федеральным телеканалам. Вот против этого девушки и выступали. Они выступали против того, что фактически сегодня иерархи Русской Православной Церкви и представители других конфессий, не забудем, что общерелигиозное заявление с резким осуждением акции, проведенной девушками в храме Христа Спасителя, где она была по своему значению сопоставлена на минуточку с нашествием наполеоновских полчищ на Россию 200 лет назад, так вот заявление это было принято на собрании представителей верующих различных конфессий в Московской хоральной синагоге. Так вот, речь идет не о выступлении против православия или о иудаизме или любой другой конфессии. Речь идет о выступлении девушек против вот этого религиозно-политического конкордата, против того партнерства, которое сложился сегодня, когда фактически церковь заменила собой идеологический отдел ЦК партии. И этот месседж сегодня, как оказалось, практически табуирован полностью. Я думаю, что тема антирелигиозных выступлений табуирована едва ли не больше, чем даже тема, скажем, борьбы за права ЛГБТ, которая вторая сегодня наиболее табуированная тема в российском дискурсе. И не случайно, что меня потрясло, в экспертном заключении, многостраничном, на основании которых девушек, собственно, сейчас и судят, одно из претензий, которое им выдвигается, что они поют Богородице стать феминисткой, при том, что резко указано резкое негативное отношение Русской Православной Церкви к феминизму. Аналогичные слова сказаны там и о борьбе за права ЛГБТ, которые тоже этим девушкам очень важны. Собственно, ментально, интеллектуально Надежда Толоконникова является, мне кажется, одной из самых ярких мыслительниц, которая продвигает в Россию идеологию третьей волны феминизма. И если там на Западе работы той же Элизабет Гросс, известной и очень хорошо, работы той же Джудит Батлер просто объявлены классикой. В России они, в общем, неизвестны, кроме узкого круга интеллектуалов, почти никому. И, как это ни удивительно, вот эти девушки, девушки очень молодые, всем им нет 30, а двоим из них даже нет 25, являются теми интеллектуалками, которые даже из тюрьмы этот дискурс продвигают. Очень яркие письма, прежде всего, первое большое письмо Нади Толковниковой из тюрьмы, это свидетельствует. В общем, я думаю, что мы когда-то будем изучать это так же, как изучаем тюремные дневники Юлиуса Фучика.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Алик Эпштейн, автор книги «Пусть сирает. Автобусная выставка и протестный арт-активизм». Наверное, уже можно сказать, что дело «Пусть сирает» становится для нашего времени тем, чем было для Франции дело Дрейфуса, а для России дело Бейлиса. То есть оно раскроило общество, может быть, даже вскрыло страну, как хирург. Режиссер Артур Аристокесян, который много писал о «Пусть сирает», говорит, что суд над девушками похоронит Россию. Согласитесь с метафорой?
Понимаете, Россия огромная страна, и она есть, и она будет, ее ничего не похоронит. Но то, что это очень резонансное, и то, что по-английски я бы сказал эмблематик, очень такой лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько скукоживаются границы свободы с одной стороны, и насколько растет отчуждение между интеллектуалами, даже интеллигенцией и обществом с другой стороны, это очевидно. Ведь посмотрите, практически вся элита позднесоветской и постсоветской интеллигенции, от Леи Ахеджаковой до Людмилы Улицкой, от Бориса Стругацкого до дирижера Александра Ведерникова, на минуточку, на протяжении 8 лет главного дирижера Большого театра, подписалась под коллективным письмом, в котором от властей требовалось отпустить девушек. Письмо было полностью проигнорировано. Среди тех, кто был готов выступить поручителями и пришли непосредственно в суд, были не только такие записные оппозиционеры, ну, над которыми режим как бы никогда ничего не ждал, как Александр Подрабинок, но и люди вполне, в общем, с системой взаимодействующие, как, например, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О том, как он с системой взаимодействует, мы видели на примере защиты им журналиста Соколова и требований извинений от Александра Бастрыкина, которые были принесены, после чего Муратов согласился считать инцидент исчерпанным. То есть, понимаете, люди, которые не ищут конфликта ради конфликта. И все это игнорируется судом. Теперь, я все время говорю, когда выступаю, где бы то ни было. Конечно, то, что в России нет свободных выборов никого, и то, что все выборы сфальсифицированы, это, конечно, проблема. Но в любом обществе часто бывает, что за человека, который выиграл даже честные выборы, проголосовало сильно не большинство населения. Бывает, что даже арифметическое меньшинство из тех, кто проголосовал, как это было в выборах Буша против Гора. Но не забудем о том, что на выборы-то всегда ходит 50-60% населения в лучшем случае, поэтому любой выигравший кандидат все равно оказывается кандидатом меньшинства. Поэтому при всех проблемах с электоральными процедурами куда более важна степень доверия к институтам со стороны граждан. Могут ли граждане рассчитывать на справедливость, на адекватность рассмотрения дел в судах? А суды, собственно, это единственный механизм, который в правовом государстве есть у граждан для отстаивания своих прав от покушения со стороны государства. И вот то, что суды абсолютно игнорируют голоса не только, скажем так, людей, находящихся на очень радикальных общественно-политических позициях, но и, а все-таки это письмо было подписано в том числе людьми, которые на выборы имели статус доверенных лиц Путина, от Евгения Миронова до Чулпан Хаматовой, это показывает, насколько вот мыслящая часть российского общества, насколько интеллигенция, даже интеллектуальная элита российского общества не имеет общего языка взаимодействия с теми органами, которые государство уполномочило рассматривать иски граждан, рассматривать заявления граждан. И это огромная проблема. Люди понимают, что им рассчитывать не на кого и не на что. Что даже если за тебя заступается вся интеллектуальная элита страны, в ответ на это тебя не выпускают под залог или под подписку, а продлевают твой арест еще на полгода. И если это происходит, когда вписываются в защиту всех, кто только могут и не могут вписаться, то на что же рассчитывать простым гражданам? Мне кажется, что вот это очень усиливает тотальное ощущение бесправия, которое и без того в России никуда не исчезало. Думаю, что последствия этого дела для отношений гражданского общества, для отношений мыслящего креативного класса с государством крайне-крайне негативным.
Только ваша книга вышла из печати, а уже появился новый материал, может быть, для ее следующего издания. Две акции в Петербурге. Елена Пасынкова, которую как бы распяли у храма Спаса на Крови в маске балаклаве, и Петр Павленский, который зашил себе рот в знак протеста против преследования Пусси Райот. То есть, наверное, нет худа без добра. Суд над Пусси Райот стал таким стимулом для развития российского акционизма, верно?
Совершенно верно. Митя, именно так. И мой альбом это должен был именно зафиксировать. Мне кажется, очень важным было показать такие форматы, которых прежде в российском искусстве и акционизме не было. Никогда не было формата автобусной выставки. Потому что в отсутствии площадки художники, а среди них, по-моему, звезды современного российского и акционизма, и гражданского активизма, потом очень успешные, ставшие куда более знаменитыми в ходе акции «Окупая Бай», как, например, Алексей Ёрш или Виктория Ломаска. Такие художники, как Евгения Мальцева или Лена Хейдис, люди, работы которых известны как в России, так и за границей, оказались в ситуации, что им негде выставить свои работы, и был найден формат автобусной выставки. Затем был найден еще один формат – фестивали искусств во дворе суда, когда людей арестовывали, как, например, поэта-исполнителя Кирилла Медведева, просто за то, что он расчехлил гитару и пел песни, и больше ничего. Он не распределял никаких листовок, не выкрикивал никаких лозунгов, над ним не было никаких плакатов. И вот эта ситуация, при которой как бы чем больше раскручивается маховик репрессий, тем новые и новые форматы находит российский акционизм. Теперь я очень рад, и мне, я не могу это не сказать, очень благодарен Виктору Александровичу Бондаренко, который согласился поддержать издание этого альбома. Потому что, по большому счету, от этого бежали как от огня все. Это был 11-й человек, к кому я обратился, потенциальный издатель, с этой идеей, и который не стал мне объяснять, насколько это опасно, и давайте мы сделаем это, когда девушек отпустят, и когда страсти улягутся. Понимаете, когда волна спадет и страсти улягутся, будет установлен новый статус-кво. И в этом новом статус-кво границы свободы будут куда уже, чем они сегодня. И мы боремся не только за девушек. Мы боремся не только за их освобождение к их детям, хотя и это очень и очень важно. Мы боремся за то, чтобы мы могли не только свободно мыслить, по принципу молиться можешь ты свободно, но так, чтобы слышал Бог один, как говорил в советское время. Мы сейчас ведем обратную ситуацию. Выступать с атеистических позиций можешь ты свободно, но так, чтобы слышали только стены твоего дома. Мы боремся за то, чтобы право на свободу самовыражения, которое было завоевано в 90-е годы, чтобы это право окончательно не превратилось в пыль. И поэтому эта борьба, мне кажется, крайне важной не только для конкретного уголовного дела, как вы это сравнили с делом Дрейфуса, с делом Бейлиса, которого защищал Короленко. Мы все защищаем этих девушек потому, что отстаиваем ценности свободы и творческой, и свободы в целом как таковой.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был социолог и историк Алек Эпштейн, автор только что вышедшей книги «Искусство на баррикадах. Пусси Райот. Автобусная выставка и протестный арт-активизм». Презентация книги состоится 10 августа в Москве в Центре современного искусства на Винзаводе. А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас рассказ Бориса Парамонова о новом издании дневников графа Кеслера.